волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Угроза терроризма, исходящая из Йемена, переговоры между Россией и Белоруссией по поставкам нефти, начало общественной кампании по спасению дачи Муромцева, выдвижение кандидатуры Александра Берникова на пост главы Республики Алтай. Эти и другие темы, а также рубрики «Мировая политика» и «История Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Соединенные Штаты заявили, что угроза терроризма, исходящая из Йемена, уже стала глобальной. Белый дом собирается значительно увеличить финансовую помощь властям этого арабского государства. В Йемене во вторник утром частично возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты из-за угрозы терактов, хотя консульские службы пока не работают. Закрыто также посольство Японии и Испании. У микрофона мой коллега Александр Гостев.
Президент США Барак Обама обсудит сегодня на совещании с руководителями всех спецслужб страны возможные изменения в действующей системе антитеррористических мер, как внутри Соединенных Штатов, так и за их пределами. У органов безопасности есть сведения о готовящихся террористических нападениях, в первую очередь в Йемене. Эта страна, как говорят высшие американские должностные лица, стремительно становится новым прибежищем для Аль-Каиды, ее полигоном и своего рода преемником Афганистана. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, говоря о проблеме терроризма, отметила, что международное сообщество в скором будущем начнет оказывать давление на правительство Йемена с целью заставить его обращать большее внимание на растущую угрозу со стороны Аль-Каиды, в первую очередь на крыло группировки, появившееся в январе 2009 года и называющее себя Аль-Каидой Арабского полуострова.
Мы видим, что последствия продолжающейся войны в Йемене начинают влиять на ситуацию в мире, а также то, что Аль-Каида усиливает попытки использовать Йемен в качестве своей базы для планирования и подготовки нападений во всем регионе.
Хиллари Клинтон сделала это заявление после встречи в Вашингтоне с премьер-министром Катара, буквально через несколько часов после того, как йеменские службы безопасности сообщили об антитеррористической операции, проведенной к северу от столицы страны Саны. Были убиты двое экстремистов, планировавших атаки на западные объекты. Непосредственную угрозу террористического нападения удалось снять.
Настало время для всего международного сообщества четко дать понять Йемену, что мы продолжим оказывать ему поддержку, только если его правительство примет меры к обеспечению мира и стабильности в стране, как ради всего йеменского народа, так и для всего региона.
Группировка, называющая себя Аль-Каидой Арабского полуострова, заявила ранее, что именно она стоит за неудавшейся попыткой взрыва американского пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Детройт 25 декабря. 23-летний гражданин Нигерии, пытавшийся взорвать бомбу в лайнере, как утверждают спецслужбы, тренировался именно в Йемене, в одном из секретных лагерей Аль-Каиды. Все последние десятилетия в этой южной части арабского полуострова идут боевые действия между различными племенами, сепаратистскими кланами и религиозными группами, начавшиеся еще до объединения страны в 90-м году, когда на этой территории существовали два воюющих между собой государства. Йеменская Арабская Республика, получившая независимость от Османской империи в 1918 году, и бывший британский протекторат Йемен с 1967 года, Народная Демократическая Республика Йемен, ориентировавшаяся на Советский Союз. Нынешний президент страны Али Абдалла Салех, избранный в 1999 году, считается авторитарным консервативным лидером, которого больше заботит не угроза исламистского терроризма, а борьба с сепаратистами и шиитским меньшинством. Впервые об угрозе, исходящей из Йемена, заговорили еще до терактов 11 сентября 2001 года, когда в результате атаки смертников на эсминец США «Коул», стоявший в одном из йеменских портов, погибли 17 американских моряков. В последние годы уровень насилия все возрастал, причем объектами нападений все чаще становились иностранцы. В 2007 году в результате взрыва автомашины были убиты 7 испанских туристов, в 2008 попали в засаду и были застрелены 2 бельгийцев. В том же году в сентябре было атаковано американское посольство. При взрыве 2 автомобилей погибли 16 человек, в том числе 1 американец. В прошлом году при взрыве были убиты 4 туристов из Южной Кореи. Для поддержки борьбы с Аль-Каидой США в 2010 году планируют выделить Йемену 63 миллиона долларов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Каким в будущем может быть сотрудничество Соединенных Штатов и Йемена в борьбе с терроризмом, и возможно ли оно в принципе? Различные мнения экспертов на этот счет собирали мои коллеги в Вашингтоне и Нью-Йорке Юрий Жигалкин и Алан Давыдов.
Впервые Вашингтон публично столь однозначно трактует Йемен как один из основных очагов террористической активности. Йемен – государство, которое приближается к краху, но оно еще не достигло этой точки, говорит Фаваз Гергис, специалист по Ближнему Востоку. Его экономика рухнула, общество расколото по религиозным, этническим и иным признакам, и все это толкает страну к полномасштабной войне. Алан Давыдов попросил проанализировать ситуацию известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Кристофера Пребла.
Для нас не было секретом, что террористические организации действуют во многих странах мира, и йеменский след, безусловно, не нов. В этой стране находятся семейные корни Усамы Бен Ладена, и возглавляемая им Аль-Каида во всех отношениях связана с Йеменом. События последних дней стали отражением проблемы, состоящей в том, что до сих пор контртеррористическая стратегия США сосредотачивалась в основном на Афганистане, который считался чуть ли не единственным местом планирования террористических операций. Хотя на самом деле гнезда терроризма существуют во множестве других мест, таких как Йемен, Сомали и другие страны со слабыми правительствами. Люди из руководства Аль-Каиды известны своими давними связями с Йеменом. По какому сценарию могут дальше развиваться действия Соединенных Штатов по подавлению Аль-Каиды в Йемене? Может ли Йемен стать для США вторым Афганистаном? Я надеюсь на усиление нынешнего сотрудничества американского правительства с правительством Йемена, которое разделяет с нами понимание проблемы терроризма для Йемена и для остального мира. Думаю, что Вашингтону не придется дополнительно разъяснять САНе всю тревожность ситуации, как это некогда случилось в отношениях с Пакистаном после терактов 11 сентября 2001 года. Я определенно не разделяю предположение о том, что Йемен может стать для нас вторым Афганистаном. Мы вкладываем в Афганистан сотни миллиардов долларов, но в принципе не можем похвастать своими успехами там. Надеюсь, что администрация Барака Обамы не повторит ошибок администрации Джорджа Буша, боровшейся с терроризмом при помощи масштабного длительного противостояния и американского военного присутствия в отдельно взятой стране. Думаю, что Обама не пойдет по этому пути. Существуют альтернативные способы борьбы с терроризмом, которые не похожи на то, что мы пытались сделать в Афганистане. Пример тому – сотрудничество в области безопасности с правительством Филиппин. Надеюсь, что в отношении Йемена администрация Обамы будет действовать именно так. Сказал Кристофер Пребл, директор внешнеполитических исследований Вашингтонского института Катона.
Материал подготовили корреспонденты Радио Свобода в Вашингтоне и Нью-Йорке Юрий Жигалкин и Алан Давыдов. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 155. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, в понедельник в клинике в Москве скончался мужчина. Мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища Романа Харуженко заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек, еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашений таможенного союза с Россией и Казахстаном. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите программу «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. Вот основные темы этой программы. Ход расследования попытки теракта на Рождество. Что было известно о группе Аль-Каиды в Йемене? Чем примечателен геном русского? Как сделать праздник еще более радостным для детей? Программа «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени. Программа продолжит обзор наиболее интересных западных публикаций. Рядом со мной в студии Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день. Скажите,
здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы считаете наиболее интересной публикацией сегодняшней?
Хотя мировая информационная картина в первые после новогодние дни виловата, все-таки есть несколько историй, которые привлекли внимание прессы. В «Нью-Йорк Таймс», в британских «Таймс», «Гардиан» и других англоязычных изданиях статьи о недавнем взрыве на базе ЦРУ на востоке Афганистана, жертвами которого стали 7 сотрудников этой спецслужбы и их иорданский коллега. Подробнее об этом рассказывают журналисты «Таймс» в публикации под названием «Бомбист был иорданским двойным агентом». Бомбист-самоубийца, убивший 8 человек на базе ЦРУ в Афганистане, был иорданцем-двойным агентом, которого пригласили после того, как он пообещал предоставить важные сведения о ближайшем сотруднике Усамы бин Ладена. Бомбист, 36-летний врач по имени Хумам Халио Абу Муляль Аль-Балави, был завербован иорданской разведкой около года назад, после того, как его арестовали спецслужбы. Предполагалось, что он окажет помощь США и Иордании в их борьбе против Аль-Каиды, и он был послан в Афганистан, чтобы проникнуть в эту террористическую организацию под видом иностранца, который приехал участвовать в джихаде. Мистера Аль-Балави, пишет «Таймс», пригласили на базу Кэмп Чепмен на афгано-пакистанской границе, так как тот заявил, что он получил информацию, которая могла бы помочь в поисках Аймана Аз-Завихири, второго человека в Аль-Каиде после Усамы бин Ладена. Это пишет «Таймс» со ссылкой на источник «Нью-Йорк Таймс». Там была большая очень статья накануне об этом. Его не обыскивали, так как его сопровождал Али бин Заид, куратор Аль-Балави от иорданской разведки, который, кстати, является членом правящего в стране в Иордании королевского дома. Аль-Балави взорвал бомбу в спортивном зале базы после того, как его начали допрашивать. Предполагается, что для выполнения этой миссии его направил сам Аз-Завихири. «Таймс» также отмечает, что на мемориальной церемонии по иорданскому офицеру, которая прошла в Аммане, присутствовал и сам король страны Абдулла II. Иорданское официальное информационное агентство сообщило, что бин Заид служил в качестве армейского офицера в гуманитарной миссии в Афганистане. «Таймс» подчеркивает, что взрыв в Афганистане повлек за собой самые большие потери среди сотрудников ЦРУ с взрыва отделения организации в Бейруте в 1983 году, когда погибли 17 человек. Вот такая шпионская история.
Кирилл, продолжая тему борьбы с терроризмом, скажите, газеты как-то комментируют ужесточившиеся меры безопасности в аэропортах и вообще на авиатранспорте?
Ну, естественно, конечно, статей очень много. Вот, в частности, в британской «Гардиан» весьма любопытная публикация о возможных последствиях ужесточения мер безопасности в аэропортах после, напомню, неудавшегося недавнего теракта на американском авиалайнере. Алан Трэвис, редактор издания по внутренней политике, опубликовал статью под названием «Новые сканеры нарушают законодательство против детской порнографии». Речь идет о решении некоторых стран, и в частности Британии, разрешить полное сканирование пассажиров при прохождении зоны безопасности. При таком сканировании на экране появляется как бы обнаженное тело человека. Вот что пишет Алан Трэвис, цитирую. «Борцы против детской порнографии утверждают, что эти изображения столь подробны, что их можно приравнять к виртуальному обыску с полным раздеванием. Они призвали сотрудников служб безопасности сохранять приватность процедуры и изображений». Конец цитаты. «Гардиан» отмечает, что теперь следует принимать соответствующее законодательство, либо есть опасность того, что процедура сканирования окажется противоречащей закону о борьбе с детской порнографией. А как мы знаем, это законодательство очень жесткое. Алан Трэвис продолжает. «Правозащитные организации требуют гарантии того, что изображения обнаженных пассажиров, включая знаменитостей, не попадали в интернет. Департамент транспорта подтвердил, что проблема, связанная с детской порнографией, среди юридических вопросов, которые обсуждаются в правительстве после того, того, как Гордон Браун объявил о намерении постепенно ввести полное сканирование пассажиров в британских аэропортах. Конец цитаты. Газета напоминает, только в прошлом месяце стало известно о том, что в компьютерах аэропорта Манчестера обнаружено изображение со сканеров, на которых увеличены области груди и гениталий.
Большое спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин познакомил нас с обзором наиболее интересных публикаций западной прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев предложил Государственному собранию Алтая рассмотреть кандидатуру нынешнего президента республики Александра Бердникова на пост главы региона на следующий срок, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Кандидатуру рассмотрят в местном парламенте в течение 2 недель. Помимо Бердникова рассматривались еще несколько кандидатур, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Барнауле Олег Купчинский.
В списке ранее представленного президента фракции «Единая Россия» были также глава парламента Республики Алтай «Единорос» Иван Белеков и руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Андрей Юрин. Против поддержки Бердникова в ЛКУ Алтая голосовала фракция КПРФ. Руководители ряда национальных общественных объединений также несколько раз обращались к президенту с призывом остановить свой выбор на другой кандидатуре. Вину Бердникова они ставят, в частности, попытки навязать Республике Алтай идею объединения с соседним Алтайским краем, а также его активную поддержку проекта газопровода в Китай, который должен был пройти по священным для алтайцев местам. В ответ Бердников заявлял, что он лично убедил Москву не спешить с объединением регионов, а поддержку газопровода объяснил тем, что он должен стать локомотивом развития экономики Горного Алтая. Некоторые алтайские политики считают Бердникова одним из организаторов нашумевшей браконьерской охоты с вертолета на редких животных из Красной книги. В ходе крушения вертолета погибло 7 человек. Среди которых были высокопоставленные чиновники, в том числе и представитель президента в Госдуме Александр Косоткин. Впоследствии уголовное дело по факту крушения вертолета было закрыто. Виновными Следственный комитет при Генеральной прокуратуре признал погибших, а факт браконьерской охоты не получил никакой правовой оценки. Это вызвало новую волну критики в адрес руководства региона. Однако Александр Бердников отрицал свою причастность к организации этого полета. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Прокомментировать решение Дмитрия Медведева корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков попросил главного редактора независимой горно-алтайской газеты «Постскриптум» Николая Витовцева.
Несмотря на все высказывания оппозиции, высказывания разных партий, которые тут у нас представлены, центр решил ни к кому не прислушиваться, потому что если прислушиваться, то вертикаль показывает свою слабость. Поэтому решение, оно лишний раз показало, что вертикаль сама по себе, а настроение жителей того или иного региона – это совсем другое.
Наблюдатели отмечают, что нынешний губернатор популярен среди чиновников, среди политической элиты, но, к сожалению, не популярен среди населения. А в чем причина?
Здесь трудно сказать однозначно, потому что регион сам по себе интересен тем, что ни один из последних 4 или даже 5 губернаторов или руководителей региона, если брать в те времена еще, не устраивал вот так называемую оппозицию. Хотя они были абсолютно разные. Это и коммунист, это и демократ, это и аграрий, это и вот нынешний представитель партии власти. 3 разных претендента, но все 3 от «Единой России». Было бы это от 3 разных партий, могли бы о какой-то конкуренции говорить.
Эта история с охотой на архаров, как вы считаете, почему она не повлияла на решение федеральных властей?
Такие охоты, они у нас были и 20 лет назад, и 10 лет назад. Не было такого трагического случая. Если бы это был факт, который связан только с нашим регионом и только с нынешним губернатором, да, может быть, но эта система, это во всех регионах. Здесь опять-таки проблема вертикали власти, только и все.
Кандидат на должность главы республики Александр Бердников управляет Алтаем с 2005 года. Решение президента Дмитрия Медведева предложить продлить полномочия действующего главы комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Там есть много общих проблем, и они тоже не решаются напрямую в Москве. Москва так или иначе вынуждена договариваться с местным истеблишментом, искать какой-то компромисс, поступаться принципами, и при этом делает, конечно, убедительный вид, изображая из себя вот такую стройную, могучую, несгибаемую вертикаль, а на самом-то деле элементарно торгуется на предмет продажи этих самых воеводческих должностей, прекрасно понимая, что воеводы кормятся с этой самой территории, весьма часто нарушая то, что можно назвать писанными или неписанными законами, но взамен за право кормления они демонстрируют центру, вот, может быть, в значительной степени такую символическую, но все-таки лояльность.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. Помимо управления Алтаем, Александр Бердников возглавляет правительство республики и руководит его работой. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы продолжаются, хотя условия поставок нефти в Белоруссию в 2010 году до сих пор не урегулированы. Переговоры продолжаются, но белорусские аналитики считают, что нефтяной конфликт показал бутафорность таможенного союза уже в первые дни его существования. Из Минска Виталий Цыганков.
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Марина Костюченко сообщила журналистам, что переговоры по условиям поставки нефти в Беларусь идут в дистанционном режиме. Это означает, что стороны обмениваются необходимыми документами, пояснила она. Тем временем никаких сбоев по поставкам нефти нет. Нефть как поступала, так и поступает. Предприятия работают в обычном режиме, сообщила Костюченко. Поставки российской нефти продолжаются, несмотря на то, что Минск и Москва так и не смогли подписать соглашение об условиях этих поставок в запланированный срок до конца года. После неудачных переговоров Россия объявила о своем решении с 1 января поставлять нефть в Беларусь, включая в цену 100% стандартной экспортной пошлины. В ответ правительство Беларуси заявило о беспрецедентном давлении со стороны России на переговорах о поставках нефти. Стоит напомнить, что в минувшем году Беларусь платила только 35% стандартной экспортной пошлины. По неофициальной информации, белорусская сторона добивается беспошлинных поставок всего объема нефти, ссылаясь на созданный таможенный союз Беларуси, России и Казахстана. Пока обе стороны заявляют, что продолжают переговоры, а вице-президент российской компании «Транснефть» Михаил Барков поспешил успокоить западных партнеров, отметив, что Россия ни при каких обстоятельствах не сократит объемы транзита нефти через Беларусь. Белорусский экономист, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук заявил Радио Свобода, что нынешний нефтяной конфликт показывает всю ненадежность заключенного таможенного союза.
Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси оказался такой же бутафорией и имитацией, как до этого таможенный союз России, Белоруссии, а также союзное государство и многие другие интеграционные объединения. Россия, ровно как и Беларусь, не готовы к полноценному освобождению, снятию торговых барьеров. Нефтебароны России не готовы делиться прибылью и поэтому хотят исключить энергетические товары из данного соглашения, в то время как Беларусь кровно заинтересована именно в этих товарах. Наши страны обречены на конфликт, на торговые войны, на горячую перепалку словами, что, безусловно, приведет к дальнейшему охлаждению отношений не только между правителями и олигархами, но, к сожалению, даже между народами. Таким образом, это опять-таки достаточно тупиковая ситуация. И мы ждем, кто из руководителей наших стран, России и Белоруссии, первым признает правду и назовет белое белым.
Считает Ярослав Романчук. Стоит напомнить, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 30 декабря заявил о том, что Беларусь при определенных условиях может выйти из таможенного союза. «Мы заблокируем любое решение. В конце концов, если уже нас там начнут топтать, давить, в нас стрелять, мы выйдем из этого образования», заявил белорусский президент 30 декабря. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В ближайшие полчаса мы поговорим о том, как развивается Польша, о расследовании гибели курсанта в Краснодаре и о начале общественной кампании за спасение дачи Муромцева. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Пермском ночном клубе достигло 155. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, в понедельник в клинике в Москве скончался мужчина. В больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска остаются 58 пострадавших. Мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища Романа Хоруженко заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Сергея Дарькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек. Еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Как сообщил представитель МВД Грузии, Плиев был вооружен и находился на контролируемой грузинской стороной территории. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашений Таможенного союза с Россией и Казахстаном. Кандидат на пост президента Украины, премьер-министр Юлия Тимошенко, намерена оспорить в суде постановление Центральной избирательной комиссии, которая разрешает голосовать на дому. В Грузии начал вещание на русском языке Первый Кавказский канал. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, новый телеканал для вещания на Россию создан по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили и финансируется из государственного бюджета. В Йемене сегодня возобновили работу посольства США, Великобритании и Франции, которые были закрыты на некоторое время из-за угрозы терактов. Власти Ирана обнародовали список международных организаций и СМИ, обвиняемых Тегераном в подрывной деятельности и поддержке оппозиции. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Я должен сказать, что уже сообщил нашим слушателям о том, что главной темой вашей программы – это вопрос о том, почему Йемен считают одним из центров международного терроризма.
Это правда, Валентин. Однако не только этой вот тяжелой политической аналитикой я намереваюсь сегодня заниматься. В программе поговорим мы и о тех темах, которые представлены также вашей программой. Это переназначение губернатора Приморья. Поговорим об итогах прошлого года. Кое-что подведем. Это перспективы процесса по делу о розыске убийцы Анны Политковской. А в конце программы не политическая тема. И представлю ее сейчас чуть подробнее. Специалисты по морской фауне пытаются понять причины, по которым морские львы покидают свое лежбище в порту Сан-Франциско. Там есть такой знаменитый пирс 39 на причале рыболов. И вот 20 лет назад там появились тюлени, и все это время на лежбище находилось около 1500 особей. Это все прямо в городской черте. И вдруг неожиданно морские львы стали покидать место своего лежбища. И сегодня об этой проблеме, о поведении морских львов, я беседовал с руководителем морской программы Всемирного фонда дикой природы в России Константином Сгуровским. Давайте послушаем фрагмент нашей беседы.
Основная причина, конечно, это перемещение косяков рыбы. То есть они обычно следуют за приходом рыбы. Там и приходит сельдь, например, к берегам, да, и вестится, они подходят. Там лосось, когда идет на Камчатке, тоже очень много подходит морских млекопитающих. Конечно, факторы беспокойства имеют большое значение. Скажем, вот на Камчатке недавно, там тоже есть лежбище прямо в городе котиков. Просто, ну, любопытствующие часто туда приходят, их беспокоят, сгоняют. Есть миграции, когда и выходят на лежбище для размножения. То есть, ну, зависит от сезона, от того, что от ситуации.
Почему морские львы не боятся людей, не боятся лежбище устраивать прямо в городах?
Бывает, что они просто привыкают к людям. Пришли, скажем, их никто не тронул. Рядом какой-нибудь комбинат, которого, ну, очень много отходов, например, рыбных, выбрасывается в море, да? Они подкармливаются этим и привыкают, если к ним население нормально относится. А в Сан-Франциско, вот я еще был в Сан-Диего, там прямо очень много морских млекопитающих на пляжах города, потому что их никто не трогает там. Они себя совершенно спокойно чувствуют, они очень быстро адаптируются.
Вам доводилось видеть большие лежбища морских львов? Впечатляющее это зрелище?
Да, я видел на Командорах, и на Аляске я видел лежбища, и на Курильских островах постоянный рев стоит, самцы крупные в окружении гарема, молодые самцы пытаются у них стянуть самок. В общем, достаточно интересно за этим наблюдать.
Это фрагмент беседы с московским экологом Константином Сгуровским. Поговорим и о проблемах, по которым морские львы покидают Сан-Франциско. Вот на эти и другие важные темы дня беседы пойдут в 20 часов 7 минут, когда, как обычно, я открою итоговый выпуск программы «Время свободы».
Спасибо, Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Продолжение следует... Продолжаем программу «Время свободы». Светлана Хоруженко, мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища, заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. В ночь на воскресенье Роман Хоруженко был избит сослуживцем и через час умер от полученных травм. В училище матери вначале сообщили, что сын скончался от сердечного приступа. Репортаж из Краснодара корреспондента «Радио Свободы» Виталия Тарасова.
По факту смерти 18-летнего Романа Хоруженко следственный отдел Краснодарского военного гарнизона возбудил уголовное дело. Часть 3 статьи 335 «Нарушение уставных взаимоотношений между военнослужащими». Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Правда, следствие еще в самом начале. Напомним, в ночь на 3 января один из курсантов потребовал от сокурсника Романа Хоруженко принести ноутбук. Роман отказался и объяснил, что сдал ноутбук дежурному. После этого просивший ударил Хоруженко. В течение минимум 50 минут Роман Хоруженко был жив. Ему поздно вызвали скорую помощь, утверждает мать погибшего, Светлана Хоруженко.
Мне позвонил начальник факультета и сказал, что мой сын погиб от сердечного приступа, что его не успели реанимировать. Я ни до кого не могла дозвониться. Как я выясняла по своим каналам через друзей, что моего сына ночью избили, пнули сердце ногой, так что он скончался. Он был еще какое-то время жив, потом звонили в санчасть, там бросали трубку. И когда уже поняли, что дело серьезное, тогда стали его оказывать ему какую-то помощь и вызвали вот реанимацию. Но было уже поздно. Он еще лежал и умирал. Я буду звонить в комитет солдатских матерей, буду звонить в военную прокуратуру, напишу жалобу, чтобы мне дали конкретно ответ, как это все было, и я хочу это осиное гнездо разворошить.
Говорит мать погибшего курсанта Светлана Хоруженко. В Краснодарском авиационном училище комментировать ситуацию отказались. Впрочем, в закрытом мужском коллективе конфликт не редкость. Сотрудник военной прокуратуры Ставрополя Александр Попков в свое время окончил военный университет в Москве. Драки бывали, но не такие, говорит Александр Попков.
Конфликты бытовые-то всегда возникают. Зависит все от людей, как они могут эти конфликты решать. Сейчас это почему-то как-то все более жестко. Курсант убил курсанта из-за ноутбука, это вот для меня это нонсенс. Это все отражение общества нашего. С этим бороться именно на уровне курсантов нельзя. То есть не поставишь же ты за каждым курсантом, солдатом, офицера одного. То надо с детского сада людей готовить. Это системная проблема. Это не проблема отдельно взятого вуза, не отдельно взятых солдат. Это проблема вот именно в обществе, что сейчас у нас кулаки единственное решение любых проблем.
Роман Хоруженко приехал на учебу в Краснодар из Улан-Удэ. Он был единственным сыном в семье. Через 2 недели ему исполнилось бы 19 лет. Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». В 2009 году в Польше отмечалось 20-летие падения коммунистического режима, вслед за которым последовала радикальная экономическая реформа в стране, известная под названием «шоковая терапия». Сейчас Польша – член НАТО и Североатлантического союза. Насколько успешно сейчас, по прошествии 2 десятилетий, идет экономическое и политическое развитие Польши? Слово варшавскому корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Диковицкому.
6 февраля 1989 года. Напуганное угрозой общенациональной забастовки правительство Польской Народной Республики во главе с Войцехом Ярузельским идет на переговоры с оппозицией, во главе которой лидер профсоюза «Солидарность» Лех Валенса. Кроме Ярузельского, со стороны коммунистического правительства в переговорах принимают участие, среди прочих, генерал Чеслав Кищак, будущий президент Александр Квасневский и будущий премьер Лешек Миллер. Рядом с Валенсой сидят будущий министр иностранных дел Бронислав Геремек, будущий премьер Тадеуш Мазовецкий, будущий министр Яцек Курань, Адам Михник. Правительственная сторона до конца не уверена в том, чего ожидать от оппозиции, и максимально использует спецслужбы для того, чтобы разведать, какие настроения в рядах оппозиционной делегации, и постараться поссорить оппозиционеров между собой. Историк Антоний Дудек. Службе безопасности однажды как-то удалось подслушать и записать разговор Бронислава Геремка и Яцка Кураня, которые очень неприязненно выражались о примасе Польши кардинале Юзефе Глемпе. Генерал службы безопасности сразу же написал письмо Войтеху Ярузельскому с информацией, что у нас есть вот такой ценный материал, и, мол, не следовало ли бы его выслать прямо с Углемпу, что ясно, какие имело бы последствия. Это, конечно, лишь незначительный фрагмент, сопутствовавший тем историческим событиям, в результате которых правительство и оппозиция договорились, прежде всего, провести первые частично свободные выборы. 4 июня 1989 года эти выборы состоялись, и солидарность в них нанесла сокрушительный удар по проправительственным кандидатам. Победа демократов была так убедительной, что в нее поначалу не могли поверить сами победители. Через некоторое время польский парламент утвердил первое в послевоенной Польше и в Восточном блоке некоммунистическое правительство Тадеуша Мазовецкого. В обращении к парламенту Мазовецкий заявил о гарантиях свободы слова, собраний, объединений и употребил знаменитое словосочетание «толстая линия», которой зачеркивается прошлое ради будущего. Правительство Тадеуша Мазовецкого после 3 месяцев его работы пользовалось поддержкой 90% поляков, что позволило быстро и эффективно провести глубокие и болезненные для населения экономические реформы. 20 лет спустя, во время торжеств в парламенте, Мазовецкий говорил о необходимости польско-российского примирения.
Поединение польско-немецкое, которое...
Примирение польско-немецкое, которое было осуществлено в результате очень трудного и неоднозначного процесса, говорит нам о значении другого примирения, которое в будущем должно наступить. Я говорю о польско-российском примирении. Оно должно наступить, несмотря на то, что до сих пор еще существует асимметрия политической воли, желание пойти на это примирение. Политические перемены в Польше повлекли за собой перемены экономические, недостаток товаров, огромные очереди за самыми необходимыми товарами, гиперинфляция, неповоротливая государственная экономика. Задача изменить все это стала перед профессором Лешком Бальцеровичем, который также вошел в кабинет Мазовецкого. 17 декабря 1989 года Бальцерович представил в парламенте план перехода от социалистической экономики к капиталистической. Пакет радикальных реформ, призванных сдержать галопирующую инфляцию и оживить частный сектор, получил название плана Бальцеровича. 20 лет спустя это событие торжественно отмечается в Сейме с участием авторов шоковой терапии. Их благодарит спикер Бранислав Комаровский. Это люди, которые имели смелость поступить наперекор также настроениям в обществе, провести болезненные реформы, которые были необходимы стране. Тогда уж Мазовецкий и Лешек Бальцерович сделали то, что нужно было сделать, то, что они должны были сделать. Страна доверила им эту задачу, и они с ней блестяще справились. Эти люди должны быть примером и для нынешних польских политиков. Сам Лешек Бальцерович через 20 лет говорит о том, что его команде удалось использовать шанс, который давало желание общества изменить ситуацию, изменить собственную жизнь. В обществе была такая атмосфера эйфории, в которой относительно легко, чем позже в стабильной системе, провести радикальные реформы. Экономические реформы довольно быстро принесли желаемый результат, однако, по крайней мере, на первоначальном этапе болезненно сказались на уровне жизни значительной части поляков. Стоит отметить, что о правильности направления тех реформ в какой-то степени свидетельствует и то, что Польша оказалась единственной страной в Европейском Союзе, чья экономика не впала в рецессию в результате всемирного экономического кризиса. Еще одна дата, которой в 2009 году в Польше было уделено большое внимание, на этот раз это не 20-летие, а 70-летие, начало Второй мировой войны. Празднование этой годовщины проходило под тем же лозунгом, что и годовщины первых частично свободных выборов. Началось в Польше. Поляки подчеркивают, что самая страшная война в человеческой истории началась именно с раздела Польши, которую союзники бросили на произвол судьбы между Советским Союзом и гитлеровской Германией.
Не запомним, не позволим запомнить.
Мы не забудем и не позволим забыть. Историческую память нельзя спрятать в шуфлядке пыльного музейного шкафа.
Сховать до шуфляды в закуженном музеуме.
Говорил председатель Европейского парламента Ежи Бузик. Его выбор на эту должность, кстати говоря, также был одним из важнейших политических событий в Польше в уходящем году. Внимание всего мира притянуло резкое выступление в Гданьске на Вестерплате президента Леха Качинского.
Можно задать питание, какое есть сравнение?
Можно задаться вопросом, что общего между Холокостом и уничтожением польских офицеров в Катыни. При всей разнице в масштабах этих преступлений общее все же есть. Евреи умирали за то, что были евреями, а польские офицеры за то, что были польскими офицерами. Это была месть, да, месть за 1920 год, за то, что Польша тогда смогла отразить агрессию. Можно сказать, это коммунизм. Нет, это не коммунизм, а шовинизм.
То коммунизм. Нет, в том случае это не коммунизм, то шовинизм.
Присутствие 1 сентября 2009 года в Гданьске премьер-министра России Владимира Путина многие в Польше расценили как начало того польско-российского примирения, о котором говорил Тадеуш Мазовецкий. Так ли это, покажет, пожалуй, год наступающий. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в пермском ночном клубе достигло 155. Как сообщает МЧС, в понедельник в московской клинике скончался пострадавший. Мать погибшего курсанта Краснодарского высшего военного авиационного училища Романа Хоруженко заявила, что намерена провести независимое расследование гибели сына. Президент России Дмитрий Медведев предложил вновь назначить руководителем Приморского края Сергея Дарькина. В Кемерове в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли 5 человек. Еще трое госпитализированы в тяжелом состоянии. Власти Грузии подтвердили, что накануне ими был задержан житель Южной Осетии Геннадий Плиев. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал законы о ратификации соглашений таможенного союза с Россией и Казахстаном.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Хоук.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Представители общественных организаций намереваются добиваться тщательного расследования пожара так называемой «дачи Муромцева» в московском районе Царицына. По свидетельствам жильцов этого деревянного двухэтажного дома, с которым связаны имена многих деятелей российской истории и культуры, причиной возгорания мог стать поджог. Московские власти давно намеревались снести дачу, а протестовавшим против этого решения жителям дома неизвестные угрожали поджогом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нынешнее строение на 5-й радиальной улице было возведено на фундаментах дачи председателя Первой Государственной Думы Муромцева. Здесь бывал Иван Бунин и многие другие деятели Серебряного века. В новейшее время дом стал пристанищем автора романа «Москва-петушки». Один из жителей дачи, Николай Болдырев, был дружен с Венечкой Рафеевым и немало сделал для того, чтобы сберечь память о нем. Кроме того, в самодеятельном музее хранились экспонаты, связанные с историей дома и старого Царицына, о котором только осталось что вспоминать. Однако дача Муромцева, по представлениям районных властей, никакой ценности не имела. По их планам, на этом месте должна быть стоянка для уборочной техники. Некоторые жильцы уже были переселены в новые квартиры, но другие отчаянно сопротивлялись. И вот ни раньше, ни позже, в новогодние дни, случился пожар, говорит координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Неизвестны подробности со слов жителей дома, которые, собственно, были разбужены дымом среди ночи. Пожар начался на первом этаже дома, в пустой квартире, в которой не было людей, в которой не работали никакие электроприборы. Но, к сожалению, окно этой квартиры ближайшее ко входу на участок. Поэтому жильцы практически абсолютно убеждены в том, что произошел поджог. Когда они выскочили на улицу, они увидели, что в этой квартире приоткрыто окно. 20-градусный мороз, никто из жильцов дома в здравом уме окно открывать бы не стал. Поэтому есть очень большие опасения, что в этом доме произошел, к сожалению, поджог. Этих людей предупреждали неоднократно о том, что их на этом месте быть не должно, и самый надежный способ избавиться от людей, живущих в деревянном доме, это его сжечь, что, скорее всего, и был сделан.
А дом безвозвратно утрачен?
Дом очень сильно поврежден. То есть практически уцелели только наружные стены, и то не полностью. На мой взгляд, вот сейчас кажется, что его можно восстановить в режиме реставрационного воссоздания. То есть, может быть, там какие-то венцы от него еще спасти можно, но процент замены древесины будет очень большой. И тем не менее, этот дом нужно восстанавливать. Этот дом-памятник, во-первых, это память о той даче Муромцева, которая была на этом месте, о Бунине, о Муромцеве, о той жизни, которая там была до революции. И что самое главное, вот сам этот совершенно простой дом, ничего из себя с точки зрения архитектуры не представляющий, обычный советский барак, этот дом – это память о славной истории культуры, о том, как она теплилась здесь при советской власти в 20 веке уже. Таких памятников у нас вообще крайне мало. Мы почему-то совершенно не ценим память о собственном 20 веке, о том, что происходило вот вокруг нас в советские времена. А ведь то, что культурная преемственность не прервалась после революции, этим мы обязаны вот таким вот культурным гнездом, которые десятилетиями хранили культурную преемственность. Эти незаметные бараки скрывали в себе культурные гнезда. Когда-то культурными гнездами были прекрасные усадьбы с колоннами, а потом культурными гнездами стали деревянные бараки, надо это понимать.
Ну да, мы знаем, что Оскар Рабин свою Лианозовскую школу создал, тоже да, находясь именно, в бараке.
Именно.
И в доме, о котором мы говорим, долгое время проживал Венедикт Ерофеев.
Венедикт Ерофеев, и кроме того, там работал художник Константин Васильев. Там располагалась редакция самиздатовского журнала «Вече». В общем, это было место, где существовала культурная преемственность, где привечали писателей и художников, не признанных официальной культурой. А сейчас мы именами этих писателей и художников гордимся.
Есть ли какая-то реальная надежда на то, что кто бы то ни было станет восстанавливать этот дом? Вот вы говорите, что и памятником архитектуры он не был, и московские власти давно на этот участок земли зарились.
Ну, во-первых, еще не потеряна надежда на то, что жильцам удастся в суде отстоять свое право. А судебные процессы не завершились. А, насколько я знаю, одно из судебных разбирательств сейчас перенесено в Верховный суд России, там есть надежда. И, кстати сказать, возможно, одной из причин этого внезапного пожара стало именно то, что разбирательство переместилось на уровень выше городского, на уровень Верховного суда России. То есть, как минимум, в лице жильцов мы имеем людей, настроенных на то, чтобы этот дом сохранить и восстановить. Кроме того, вся московская культурная общественность, я надеюсь, будет поддерживать эту идею. Ведь этим летом удалось наладить сотрудничество Народного музея, созданного жильцами дома, с Государственным литературным музеем, например. Была достигнута договоренность об обмене выставками. Просто, к счастью, выставка экспонатов Государственного литературного музея не успела приехать в Царицыно, иначе она погибла бы вместе с экспонатами этого музея. Сейчас там происходит разборка руин, и я знаю, например, что судьба автографов Венедикта Ерофеева, которые находятся там, она вообще, конечно, ужасает. Они вмерзли в ледяную глыбу. Вот по состоянию на вчера их просто не удавалось извлечь из этой глыбы. Их нужно вырубать изо льда и потом каким-то образом реставрировать. Такая же участь могла постичь экспонаты Государственного литературного музея. Значение этого маленького народного музея было таково, что он был признан в качестве партнера крупным государственным музеем.
А там было много подлинных вещей?
Там было достаточно много подлинных вещей, связанных с историей старого Царицына, во-первых, и с историей этого дома, в частности. Ну, самой старой вещью был микроскоп 18 века, кстати сказать, утраченный в ходе пожара. Вероятно, кто-то из мародеров ту хорошую вещь увез к себе домой. А самыми новыми вещами были последние издания произведений Ерофеева, которые были подарены музею во время акции, которые жильцы дома совместно с Охнадзором и с Литературным музеем проводили этим летом.
Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот час информационная программа «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. По статистике, в Испании в год заключается более 1000 браков граждан этой страны с россиянками. Подобные браки в моде. Почему? Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Большинство российских женщин знакомятся с испанцами напрямую, без посредников, или по интернету, или с помощью брачных контор. Речь идет в первую очередь о женщинах, специально приезжающих в поисках знакомств или уже работающих в Испании в основном в качестве домашней прислуги или в сфере гостиничного и ресторанного обслуживания. Речь идет о дамах разных возрастов, но в основном от 40 до 50 лет из российской глубинки, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. В соответствии с опросами, проводимыми издающейся для иммигрантов русскоязычной прессой, основная причина поисков испанских женихов – желание поселиться за границей на постоянной основе, наладить личную жизнь и обрести материальное благополучие. Ну а испанцев в большинстве привлекают в россиянках в первую очередь их физические данные. Говорит автор статей и репортажей на эту тему журналистка Роса Мария Калаф, которая дважды была корреспондентом испанского телевидения в Москве. Среди русских женщин действительно есть много красавиц. В любом случае, они внешне весьма отличаются от испанок. У них есть определенный имидж. В представлении наших мужчин это все сплошь стройные блондинки с голубыми глазами. Подобные черты для южан-испанцев являются эталоном загадочной и весьма привлекательной северной красоты. В некоторых районах Испании наплыв русских женщин вызвал подлинные конфликты. К примеру, настоящую трагедию переживают в последние годы испанки из провинции Альмерия на юго-востоке страны. Россиянки приезжают сюда, чтобы работать в сфере обслуживания и в сельском хозяйстве. Но очень быстро из работниц становятся хозяйками. Местные испанцы всех возрастов, в основном фермеры, не могут устоять перед красотой славянок. Они бросают своих жен и женятся на русских. Так что в Альмерии уже целые поселки состоят из смешанных российско-испанских пар. Брошенные испанки в отчаянии обращаются в средства информации, в правозащитные и феминистские организации. Не помогает ничего. Ну а популярная газета «Мунда» подливает масло в огонь, отмечая с иронией в статье под заголовком «Осторожно, русские женщины идут», что они скоро переженят на себе вообще всех испанцев. Руководитель ассоциации россиян в Альмерии Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский почему-то именно. Есть еще периферия, есть Кострома, есть Пермь даже, есть Чайковский городок такой маленький, есть на Урале, по-моему. У нас рядом в городе Валихида, это вот. Вот там сейчас, в этом городе, там создана ассоциация испанских женщин против русских девочек или девушек. Почему? Потому что испанские женщины считают, что русские девочки как бы уводят у них мужей. Они не считают, что мужья сами уходят.
Между тем, российско-испанские браки оказываются порой весьма хрупкими. Отношения в смешанных семьях складываются далеко не безоблачно. По статистике, от 20 до 30% этих брачных союзов сразу же распадаются. Основные причины – языковой барьер, неприятие россиянками испанского образа жизни, различия супругов по взглядам и привычкам. К примеру, досадным сюрпризом для многих российских дам становится чувство превосходства над женщиной, свойственное многим испанцам. Собственно, большинство из них, по мнению наблюдателей, и предпочитают русских жен именно потому, что женщины с Востока представляются им более покладистыми в быту. Журналистка Роса Мария Калаф. Мне кажется, что испанцы видят в россиянках женщин, которые будут им полностью подчиняться, находиться от них в зависимом положении. То есть они видят в них то, чем были испанки еще лет 30 назад, когда в семьях главенствовали мужчины, а женщины, как правило, не работали, сидели с детьми дома и смотрели мужу в рот. Дело в том, что в последние десятилетия испанки изрядно изменились. Работают по найму, занимаются политикой, бизнесом и требуют, к примеру, чтобы заботы по дому и по воспитанию детей были разделены поровну. Далеко не всем мужчинам это нравится, и они пытаются найти в иностранках то, что утратили испанки – женщину, во всем подчиняющуюся мужу. Разумеется, далеко не всех россиянок устраивает положение домохозяйки, к примеру, с правом выходить из дома – только по воскресеньям в церковь и только в сопровождении обожаемого супруга, строго контролирующего к тому же все расходы по хозяйству. А ведь именно подобные порядки нравятся многим испанским мужчинам, ищущим альтернативу не в меру эмансипированным соотечественницам. Отсюда и разочарование, и разводы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» специальная программа «Политический режим нулевых». Мой коллега Михаил Соколов вместе с экспертом Дмитрием Орешкиным и Александром Кыневым обсуждают политические процессы первого десятилетия 21 века. А два последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барыш. Вместе со мной работали продюсеры Галина Ширяева и Оксана Панье. Всего доброго.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Нулевые в Америке. Дадут ли они начало новому американскому веку?
В 2001-м на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про эсминец Холл.
Нулевые стали для Европы годами объединения или старая Европа попросту задавила новую?
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».